Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В 20 веке было четыре волны русской эмиграции. Пятая волна, путинская, началась с 2010-е годы, как уход от авторитарного режима, и усилилась в 2022 году, как отъезд от войны. В ней много писателей, артистов, ученых, журналистов. Уехала большая часть просвещенного класса. Что из себя представляет культура русского зарубежья? Может ли национальная культура существовать в отрыве от территории? И раскололась ли русская культура на две части – подцензурную в России и свободную в эмиграции? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Принято считать, что в 20 веке было четыре волны русской эмиграции. Пятая же, путинская, началась еще в 10-х годах, как бегство от авторитарного режима и стала массовой после 2022 года, как бегство от войны и мобилизации. Уезжали писатели, артисты, ученые, журналисты, значительная часть просвещенного класса. Сегодня русская культура живет вне России, в Берлине, Тбилиси, Риге, Праге, Нью-Йорке. Это культура без территории, но с языком. Без государства, но с памятью и конфликтом. Она существует в подкастах, независимых театрах, издательствах, YouTube-каналах и эмигрантских квартирах. Но это не просто утечка умов. Пятая волна впервые ставит вопрос не о возвращении, а о продолжении. Можно ли сохранить язык, интонацию, ответственность, не имея общего пространства и общего будущего? Или русская культура окончательно перестает быть национальной и становится диаспоральной, множественной, разорванной между странами и травмами? Раскол произошел. Внутри России культура подцензурна и осторожна. В эмиграции свободна, но уязвима. И вопрос в том, где у русской культуры будущее, и возможно ли оно без страны.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А с нами в студии сегодня Иван Толстой, мой коллега по Радио Свобода, филолог, историк литературы, эссеист и журналист. Добрый день, Иван Никитич.
Здравствуйте, Сергей.
И вы не один, вы в компании книги. Вот эта книга «Я сам стал русским зарубежьем». Как я понимаю, это цитата из Дельфинова.
Совершенно верно.
Да, из поэта Александра Дельфинова.
Но так мог бы сказать не только он.
Ну да, да. Это книга, интервью, которую взяли вы вместе с нашим коллегой Игорем Померанцевым на протяжении 2-3 лет. Вы делали интервью с деятелями российской культуры.
Которые... Немножко поменьше, но
да,
все-таки.
Ну, да, 2 лет. И вы знаете, читая вот эту книгу, я фактически могу сказать, что это, ну, не знаю, топ-100, там, может быть, топ-50 русской культуры. Здесь у нас и Мария Степанова, и Виктор Вахштайн, и Бахыт Кенжеев, и Эткинд, и Добренко. В общем, действительно, это такой читается как лист. И вот я подумал, у нас здесь на экране иллюстрация «Философский пароход», что это тоже своего рода очень большой такой повторение, симметрия с историей столетней давности.
Ну, разве что симметрия. Конечно, уподоблять ту волну эмиграции сегодняшней было бы не совсем корректно. Есть много сходства, но есть и принципиальные различия. Если говорить о сходстве, то, конечно же, это выплеск интеллекта и культуры. Это невероятное разнообразие социальное и религиозное, и этническое, так, как было и в первой волне столетней давности. Действительно, лучшие силы страны, вы правильно с этого начали, представлены в нынешней пятой волне. Так, как это было и тогда. Есть и совершенно выдающиеся фигуры, есть и просто известные в профессиональных, достаточно узких кругах, есть и широко известные люди, и писатели, действительно, и деятели театра, и кино. Все это есть. Но и отличие очень велико. Так что, да, разве что симметрия.
А в чем главное отличие той волны и этой?
Отличие фундаментальное. Ту Россию, Россию столетней давности, везде в мире привечали. Ее поддерживали, ее любили, ей восхищались. Не только русские беженцы восхищались принимающие страны, потому что Россия была представлена, ну, Пушкиным не очень, Пушкина в мире, как известно, не очень читают, Чеховым, Львом Толстым, Достоевским, философами, художниками, Дягилевским балетом.
Ну да, это после всплеска первого десятилетия века русский авангард и
конечно.
Малевич, и Кандинский,
конечно.
И Стравинский, и
конечно.
Шаляпин.
И эту культуру с собой и привезла первая волна тоже. И продолжила, и развила влияние, скажем, костюмов интерприз Дягилева на мировое искусство, на дизайн, на ар-деко, на вообще все, вплоть до позднего Кирико, невероятно. Оно и сегодня отражается и в архитектуре, и в живописи, и в оформлении книг, и в костюмах, и в шарфиках, и в чем хотите, в бижутерии. Во всем абсолютно. Это была мощная культура, которая приехала и репрезентировала ту любимую всеми Россию. То, что тюрьма народов была мгновенно забыта, это прежде всего невероятная развитая культура европейского уровня. Хоть мы и смеемся, какая там Европа, да? Нет, это была настоящая европейская страна. Сегодня Россию презирают, ее ненавидят, от нее в недоумении находятся. И не только от государства, но и от общества. Ну, может быть, ненавидит, я сказал, слишком сильный глагол, но иногда это доходит до пароксизма.
Зависит от географии.
До пароксизма ненависти, конечно. Конечно, да. Разные отношения в странах Балтии и, скажем, в Испании. Конечно, разные. Но, тем не менее, это страна, которая опозорила саму себя. Это общество, которое не выстояло. А почему, спрашивают итальянцы, они не устроили так называемую итальянскую забастовку? Вот не вышли все на улицы. Нет, не про оружие. Почему они не вышли молчать и скорбно стоять, потупив головы? Почему в Москве не вышло миллион, два, три? Почему? Нет ответа на этот вопрос. У Запада ответа нет. И этим отличается прием первой волны и волны пятой.
Вы знаете, я думаю, что тогда мы говорим о русской культуре на точке зенита. Это некое акме. Это некая точка взлета русской культуры.
Когда говорим о первой волне?
Да, о первой волне. Да, да. 17-й, 22-й год – это еще вот эта вот волна авангарда, которая выплеснула Россию в 20 век и весь 20 век несла.
Совершенно верно.
А сейчас это культура на излете. И вот вообще вы, может быть, скажете, я не помню, кстати, как кажется, это у нас было, и не помню, может, даже, кстати, Евгений Добренко писал, что, собственно, и с тех пор русская культура ничего особо и не произвела. Что это был последний, да, что это был последний большой взрыв, и его осколки неслись. Шостакович оттуда тоже вышел, Прокофьев тоже оттуда вышел, если взять эмигранцию, Стравинский, Рахманинов тоже оттуда шли. Ну что, Тихий Дон?
Ну, слушайте.
То есть фактически весь 20... и Пастернак оттуда вышел. Это все вышло из начала 20 века. Советская культура ничего сопоставимого не произвела.
Ну, если так говорить, то все вышло из гоголевской шинели, как известно. Нет, все-таки был 20 век со своими. А Андрей Платонов из чего вышел? А Булгаков из чего вышел? Да, хронологически, поколенчески, может быть, они растут и оттуда. А Бродский?
Бродский
вышел, может быть, вы скажете...
Из Ахматовской шинели.
Из Ахматовой, но так же нельзя.
Шали. Ложно-классической шали, да.
Да. Нет, да. Ну так тоже нельзя говорить. Культуры, ее слоями, ее наслоение, этим пирогом питаются все и всегда. Это не значит, что все выходили из Серебряного века и из его эстетики. Более того, многие отрицали, отвергали эту эстетику как слишком навязчивую, как слишком жеманную, может быть, даже дамскую, слишком северянинскую, невыносимо приторную.
Да.
Нет. Конечно, был и другой. Георгий Иванов, который вышел весь из Серебряного века, его отрицал, потому что постылая Ницца – это же квинтэссенция постылости Серебряного века и всех его вот этих Петербургов, вот этого всего инея на фронтонах дворцов и так далее. И что? И все погибло. Ничто не спасло. Хорошо, что нет царя. Хорошо, что Бога нет. Вот, то есть Серебряный век не только плодил превознесение себя, но и отрицание, и проклятие себе. Все это было. Нет-нет, это в запальчивости сказал очень мною уважаемый Евгений Добренко, но это запальчивость. Это не так. Ну, не все из Серебряного века.
Будет еще возможность, он у нас появится в одном из сюжетов. А, вы знаете, продолжая сравнение, то столетней давности, особенно актуально это здесь, в Праге, да, учитывая, как привечали русскую эмиграцию тогда, вот это Масариковский был вот этот призыв, и университеты, и газеты, что та эмиграция, она дала гораздо большую самоорганизацию. Даже посмотреть ту же Прагу 20-30-х годов. Газеты, театры, журналы, не знаю, целые школы философские. Пражский лингвистический кружок. В Берлине то же самое.
Тому есть объяснение. Вот.
А в этой эмиграции что?
Тому есть принципиальное объяснение. Нансеновский паспорт. То, что организовало первую волну эмиграции. У них была юридическая база, юридический знаменатель. Если бы этого знаменателя не было, все распалось бы, все распылилось бы. Нансен, великий Нансен, надо снять шляпу. Это человек, который дал юридическую норму приема эмигрантов и отношения к ним. Он дал ведь не только русским. Но русские были, может быть, самые многочисленные.
Великий, великий человек. Ему, кстати, памятник в Москве стоит. Вот, не дай бог, снесут под это самое, под горячую руку. Он, ну, в связи с помощью голодающим, в связи с Поволжьем.
Пусть каждый, кто купил билет до Верхнего Ларса, пусть помолится ему перед отходом или перед отплывом через Балтийское море. Конечно же, у сегодняшней волны ничего этого нет. Русская эмиграция и сама не смогла добиться вот такого паспорта нансеновского. Помните, сколько было хохом по поводу паспорта хорошего русского? Да ничего смешного нет. Да, хихоньки-хахоньки, может быть, в застолье под рюмочку. На самом деле это абсолютно необходимый документ, потому что не существует нормативного акта. А как быть с тем, кто сегодня выгрузился из самолета, прилетев из Турции или из Белграда? А как он? Что он будет делать? Как ему открывать счет? Как он будет снимать квартиру без каких-то гарантий? Где его работа постоянная и так далее? У первой эмиграции, пусть это было всегда в дефиците и в недостатке, но это было базово.
Знаете, да.
А у сегодняшней нет. Но, Сергей, ведь не только же нансеновский паспорт, а вся программа русской акции Масарика.
Да,
многие думают, что это распространилось на Прагу или на Чехословакию. Нет. В Париже журнал «Современные записки», главный журнал русской эмиграции, издавался на деньги Масарика.
Кстати, я этого не знал. Да? Я тоже думал, что это только Чехословакия.
На деньги Масарика. Ага. Да. И газета «Последние новости» получала дотации от Масарика. Кто-то скажет, это деньги чехословацких легионеров, это деньги, это царское золото, вывезенное якобы чехословацскими легионерами.
Ну, это миф развенчанный.
Разоблачено. Олегом Будницким первым это разоблачено.
Да.
Это замечательное исследование. Это все не так. Это деньги Масарика, который убедил свое правительство это сделать. Но не потому, что он был такой альтруист. Это было корыстное решение. Масарик и Чехословакия хотели дружить с Россией, с будущей Россией, со свободной Россией. И они хотели накормить и показать свое отношение дружеское тем, кто и в дальнейшем будет их друзьями, и кто будет защищать чехословацкие интересы в будущей России. То есть здесь была высокая прагматика. Но это была реальная помощь реальным людям, вдовам, детям, студентам и так далее.
Да, действительно, удивительная совершенно программа. Я думаю, еще где надо вернуться сегодня? Нам в археологию.
Где тот мудрец, который где поймет, тот... что это нужно делать?
Да. И здесь еще я хочу об одном сравнении той эмиграции и этой. Мне кажется, что та эмиграция несла в себе некую миссию. Мы не в изгнании, мы в послании, вот это часто. Люди привязывались к той прежней России. Ну, кто-то, может быть, уже и не мечтал о возвращении, не сидел на чемоданах. А сейчас, я боюсь, этого нету.
Я с вами не соглашусь. Я считаю, что точно такая же миссия ощущается и осознается многими сегодняшними.
Но... Имею в виду точка привязки.
Я вас понял. Совершенно верно. Но сегодня люди находятся... в состоянии постмодерности. они начитаны гораздо лучше, чем предыдущие поколения российских эмигрантов. Они понимают, что произнести «я не в изгнании, я в послании» – это высшая пошлость. Это северянинщина наших дней. Так сказать нельзя. Остроумный человек так не скажет про себя. Вот. Но ощущают это, я уверен, многие. Вот почему русская эмиграция продолжает заниматься политикой, той вчерашней. Они делят шкуру неубитого, точнее, у сбежавшего, разбуженного, озверелого, сбежавшего медведя. Русские политики, русская оппозиция занимается политикой на той территории, которая уже все отрезана.
Политика ностальгии.
Абсолютно. Это ностальгическая политическая жизнь. Многие деятели культуры снимают и пишут книги для того, чтобы книги проникли в Россию. Абсолютно. А многие книги и продаются полутайком. На Озоне можно заказать, а то и в каком-нибудь магазинчике, не будем называть в каком. Они появляются просто тихо. Просто все ведут все понимая. Слоеный пирог из 100 лет в голове у сегодняшних интеллектуалов. Что убежавших, что оставшихся. И все все понимают. Уверяю вас, идет молчаливая игра на дурака. Вот дурак, как всегда, крушит и ворочает. И ведет себя, как слон в посудной лавке. А интеллектуалы делают свое дело. Они знают, все пройдет. И достаточно быстро. Те, кому надлежит покраснеть, покраснеют. Бессовестные отвернутся и скажут, да я всегда так думал, просто не говорил по таким-то причинам. Все все понимают. Сегодняшняя эмиграция самая интеллектуально, культурно и психологически развитая. У нее есть столетний опыт, ничего не забыто.
И Россия остается в качестве точки отсчета? Они эмигранты?
Для большинства точка отсчета. Для большинства. Я не только по себе сужу. Я сужу и по многим людям, которые, с которыми в доверительных беседах.
А вы себя чувствуете иммигрантом?
Никогда. Я не эмигрировал. Я уехал в туристическую поездку.
Вы же 30 лет уже в Праге,
36.
Да?
36. А в Праге 30.
В Праге 30.
А на Западе я жил в Париже до этого 5-6 лет примерно.
И не чувствуете себя иммигрантом?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Я российский человек, который вынужден был переехать. Я с удовольствием возвращался все эти годы в Россию. А сейчас ни за что. Стошнит. Морально стошнит. Невозможно.
А вы чувствуете, как представитель, уже личный такой вопрос, как представитель фамилии, как представитель, так сказать, российского бренда, да, Толстой культурного рода, вот какую-то миссию, что вы выполняете ее на Западе, сохраняя как бы lineage, сохраняя наследие?
Мне горько больше от другого, от того, что другие представители моей семьи не сохраняют ту высокую марку, которая очень многим представителям моего рода была дана, и что они спустились по этим скользким ступеням, поскользнулись, но не замечают того глупейшего и отвратительного положения, в котором они находятся. Но бог с ними, родственников никогда не обсуждают. Нет, я не осознаю себя в рамках этой миссии. У меня достаточно чувства юмора, чтобы этого не делать. Я просто делаю то дело, которое я делал всегда. Я занимаюсь русской культурой, я ее изучаю, я ее никаким массам не скармливаю. Я сам учусь все время, все свои 68 лет.
Иван Никитич Толстой у нас в студии сегодня в археологии, посвященной проблемам русской эмиграции, о том, насколько сохраняется или приумножается российская культура в зарубежье. Мы вернемся буквально через мгновение.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о российской эмиграции, о пятой волне. О волне, которую можно сравнить с первой, с тем самым философским пароходом, который отплыл из России. К нам по Зуму присоединяется писатель Максим Осипов. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы не только писатель, вы еще и редактор журнала «Пятая волна». литературный журнал, вот, который отражает литературную реальность этой пятой волны эмиграции. Скажите, у вас же часть авторов из России, и вас читают в России. То есть вы не в чистом виде эмигрантский журнал?
Да, совершенно верно. У нас четверть авторов живет в России. Но, кроме того, есть авторы, которые никуда не уезжали, живут, например, в Украине. И они уж никак не эмигранты, но пишут по-русски. Мы недавно, собственно, в прошлом году издали сборник, в котором там 6 поэтов, 6 прозаиков, живущих в Украине. Они, так сказать, русские, вернее, русскоязычные, да. Раньше я как-то был очень против этого термина, вы наверняка помните.
Да.
В начале 90-х это как бы экспроприировали этот термин антисемиты. Там был русскоязычный поэт Мандельштам и русский поэт, я не знаю, Есенин или Рубцов.
Клюев, да.
Клюев, да.
Да.
Ну вот, понятно. Или этот самый. Если я заболею, короче, Смеляков. Вот. Так что, понимаете, есть авторы, я думаю, что есть, так сказать, живущие и сейчас и на Кипре, в Казахстане. Кто-то уезжает, приезжает. Есть люди, которые живут на две страны. Там делят свою жизнь между Израилем, скажем, и Москвой. Да, поэтому, так сказать, такого вот строгого разделения, да, вот, понимаете, как с пароходом отплывшим, да, и уже никуда не вернувшимся.
То есть вот это интересно, то есть вы не чувствуете вот этого разделения на русскую, российскую подцензурную и зарубежную свободную неподцензурную культуру?
Нет, разделение на подцензурную и неподцензурную, конечно, есть. Да? Есть вот эта самая Z-поэзия. Ну, так сказать, это какой-то совершенно отдельный феномен. Есть, так сказать, люди, которые продолжают печататься в России. И, так сказать, волей-неволей они себя как-то сдерживают, да, антивоенно настроенные. Да.
Максим, а вы следите за тем, что сейчас выходит в России? Вот сейчас, скажем, за годы войны созданы какие-то значимые литературные, на ваш взгляд, значимые литературные произведения?
Вы знаете, было несколько неплохих очень рассказов в журнале «Знамя». Я помню, я читал, я забыл сейчас автора. Очень-очень неплохой рассказ про то, как пожилая учительница разносит повестки по домам. Даже удивительно, что это напечатано. То есть, ну, что это как-то еще можно было напечатать, по крайней мере, там 2 года назад. Ну, мне кажется, что как-то все меньше и меньше, что там как-то немножко все схлопывается.
Ну да, сворачивается. А я сейчас спрошу, да, Иван Никитич в студии. Иван Никитич, а вы как? Вы следите за тем, что в России происходит? И вот создается ли, нарабатывается ли культурный капитал?
Да, Сергей, я слежу. Но вот из художественных произведений, честно говоря, мне не попалось. Я все жду чьих-то советов, подсказок, подталкивания, чтобы мне что-то сказали. Иван, ты что, с ума сошел? Почему ты это не читал? Ты хочешь себя считать культурным человеком? Немедленно читай. Но в России никуда не делась интеллектуальная литература, историко-культурная литература и лингвистическая, я уж не ухожу в узкие области, но интеллектуальные бестселлеры там есть, я не знаю, книжку Глеба Морева о Бродском ленинградской поры, я считаю, что это выдающееся, высочайшее достижение, это прорыв в биографии человека, про которого, казалось бы, уже все известно, и уже биографии пишутся, и одна, и другая, и Бондаренко, и, естественно, Лев Лосев, и другие авторы. Ленивый не писал. Приходит Морев, пишет книжку «Алмаз» по точности, доказательности и перевертываемости всего, что было про Бродского известно. Не общественная волна поддержки спасла Бродского, а маленький чиновник, он не маленький, правда, был, чиновник в КГБ, который пошел в административные органы, и он разобрался в том, что существует вот тут-тут нарушение и так далее, что дело высосано из пальца, и приказал просто его закрыть, и тем самым вернуть Бродского из ссылки. Это не отменяет невероятного и интеллектуального, культурного, морального порыва поддержать несчастного Бродского. Да, все это было, все люди замечательные. Но только не поэтому освободили. Вот как бы вот ломились не в ту дверь. А ну, знаете, помните, такое была смешная карикатура в свое время. Огромный синхрофазотрон стоит, и комиссия в белых халатах думает, почему не работает. И тут уборщица говорит, кажется, я поняла, в чем дело. Там из штепселя вилка вынута.
Да, да.
Вот так что, да, Морев нашел маленькую вилку, деталь, вынутую, да, из штепселя.
Вот. Максим, а вот действительно, скажем, говоря о Бродском, Бродский же так и не приехал и не вернулся. Вы, скажем, сейчас как-то думаете о физическом возвращении, если изменятся условия в стране? Ну и вообще, если как бы уже шире говорить, вы себя считаете по-прежнему русским литератором, российским литератором?
Ну, несомненно, русскоязычным, во всяком случае, ни на каком другом языке я писать не буду. Что касается планов вернуться, ну, нет, таких планов у меня нету. Значит, если действительно ситуация радикально изменится, я бы очень хотел бывать в России, ну, в первую очередь, в Тарусе. И, ну, там проводить там какое-то...
У вас же больница там в Тарусе, да? Вы там были врачом больницы?
Больница и дом там, ну, конечно, да. Ну, и, в общем, и родители похоронены. Вот, и, ну, что говорить. И интересно, и, так сказать... Но, в общем, шансов на это как-то все меньше и меньше, глядя на то, что происходит в стране.
Опять-таки, так сказать, проводя далее, вспоминая фигуру Бродского, писать вы будете на русском. Вы не хотели бы становиться двухязычным писателем, следуя примеру Бродского или Конрада?
Нет, ну это невозможно. Ну, слушайте, я уехал... Ну, я прилично знаю английский, но не так, чтобы писать на этом языке. Там я статьи какие-то по кардиологии мог сочинять. Вот. Ну, там что там... Increase, decrease. Вот. А это самое... Нет, художественную прозу, конечно, невозможно. Ну и потом мне было 58 лет, когда я уехал. Ну, как-то всерьез рассчитывать на то, что настолько узнаешь другой язык. Да я и живу не в англоязычной все-таки среде. Хотя здесь, в Нидерландах, все говорят по-английски.
Ну да, там фактически английский второй язык. А голландский вы выучили? Говорите?
Нет, я учил немножко его. То есть, ну, были такие сверхинтенсивные курсы. И, ну, вот я сдал на А2. Но боюсь, что я уже забыл, потому что я переключился на изучение немецкого. В Германии у меня, собственно, вся семья живет. А вот в Германии немецкий язык нужен. Действительно, да. Там...
Слушайте, а вот сюжеты, по мере того, как, так сказать, идет жизнь, удаляется Россия, в общем-то, удаляется во времени, не знаю, как в памяти, вы будете всегда писать о России или вы дальше уже будете писать о каких-то европейских, глобальных, еще каких-то сюжетах? Вы будете привязаны к этой точке отсчета, к памяти?
Вы знаете, дело в том, что я, в общем, так сказать, это скорее, наверное, недостаток. Я, в общем, пишу на том материале, который знаю. Да, и поэтому, ну, скорее это будет что-то из эмигрантской жизни, да. И мне требуется, в общем, довольно много понимания для того, чтобы писать. А здесь у меня этого понимания нету, и я не знаю, когда оно появится. Да, там, скажем, если я захожу в кафе, да, я не могу вот сказать, по виду посетителей сказать, вот этот человек, он там с университетским образованием или нет, да, или он столяр, или сантехник, или еще что-то, да, или военнослужащий. Это то, что в России, так сказать, может быть, даже и ошибочно, да, но, в общем, как-то угадывалось. Здесь такого нету. Поэтому думаю, что это будут скорее какие-то эмигрантские сюжеты.
Максим, простите, а позвольте вас спросить вот о чем. Конечно, не всякая редакторская позиция, не всякая политика и философия редакции принимается читателями. Это совершенно было бы ненормально, если бы это было не так. А вот в эмиграции среди таких же, как вы, людей, разделивших вашу судьбу, есть те, я уверен, что есть, которые почему-то не принимают ваш журнал, считают, что он ведет какую-то неправильную линию. Если такие люди есть, то что им не нравится?
Знаете, ну, вообще здесь довольно много, особенно вот в Германии, просто много путин-ферштейров, да. Я получаю иногда, ну, когда мы рассылаем как-то массово какую-то рекламу, да, я получаю письма, что вот скоро грядет вот эта настоящая русская зима, тогда-то ваши журнальчики понадобятся, чтобы растопить ими там. Ну и так далее. Вот. Так что, конечно, да, безусловно, есть в эмиграции люди, которые настроены совершенно не так, как я и мои товарищи.
А вам не доводилось сталкиваться с тем, что в России люди немножко, ну, что ли, снисходительно смотрят на «там издат»? Вот недавно доводилось сталкиваться, об этом с обидой писал Евгений Шварц, руководитель издательства «Бабель».
Евгений Коган.
Ну да, он же Шварц, у него это псевдоним, Евгений Коган. О том, что вот Галина Юзефович, она в свои обзоры литературы, так сказать, немножко снисходительно говорит, ну, там эмигрантские тоже что-то публикуются в эмигрантской прессе. Вот этого раскола вы не чувствуете?
Знаете, да, я не знаю, что вам сказать. Я не читал то, что пишет или говорит Галина Юзефович, поэтому как-то до меня это не доходит. Я думаю, что, ну, как сказать, ну, что... Понимаете, есть люди умные, есть люди неумные, да. Вот, есть люди принципиальные, да. Ну вот, так сказать, я стараюсь читать умных людей. У них такого нету, мне кажется.
Иван Никитич, тот же вопрос вам задам, что и Максиму. А у вас есть какая-то ностальгия по Москве, скажем, там, по России, по каким-то, не знаю, малой родине?
У меня уж скорее по Петербургу.
По Петербургу, да.
По которому я в своих снах постоянно прохожу и заглядываю в свою, правда, бывшую уже квартиру, и тем не менее, и возмущаюсь какой-то перестановке, которая там без меня сделана и так далее. Почему-то картины перевешены там, родительские на стенах. Абсолютно без Каменноостровского проспекта. Всю мою жизнь он был Кировский. Каменноостровским стал уже после свержения советской власти. По Кировскому проспекту и вот эти дома, построенные архитектором Щуко, эти кленовые листья по пути на Каменный остров, эти мосты, и Нева, и Невки, и Карповки, и Фонтанки. Без них это я не я, я существую. Но их нельзя вырезать из меня. Они, это сны, которые... В янтаре, что ли, в каком-то существует психологическом. Набокову не надо было возвращаться. Сила его мечты, его такое приятное или раздраженное существование вот в этом воспоминании, от которого нельзя отделаться. «Отвяжись от тебя, умоляю!» Его стихотворение начинается, обращенное к России. Вот «отвяжись от тебя, умоляю!» Я никогда не скажу «отвяжись», потому что это самые сладостные мгновения для меня. Это высшие, не знаю, эротические мгновения для меня. Это воспоминания о России. И никакой политический режим ничего никогда не сможет сделать с этой мечтой. «О сердце, как бы ты хотела, чтобы это вправду было так. Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг». Да, вот самое страшное, самое трагическое, и самое близкое, и самое желанное. Но если ты уезжаешь за границу состоявшимся человеком, то ее никакими битюгами, опять-таки цитируя Набокова, из меня не вытащить. Нет, это навсегда, и это совершенно нормально, это мое. Туда нет доступа никому.
Ну да, точно так же, Максим, как ваша Таруса, да?
Ну да. У меня другие стихи в этом самом «Науме», да.
Какие?
У Георгия Иванова, помните? Ну как, мне больше не страшно, мне томно, я медленно в пропасть лечу. Я вашей России не помню, и помнить ее не хочу. И не отзываются дрожью банальной и сладкой тоски. Поля с колосящейся рожью, березки, дымки, огоньки.
Вот, литература. Это все литература. Литература,
то есть,
я имею в виду лукавство. Потому что Петербург, зимний день, с Гумилевым вдвоем, вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты, мы спокойно, классически просто идем, как гуляли когда-то поэты, да? Как гуляли когда-то попарно поэты.
Попарно.
Тот же Георгий Иванов. То есть полный, совершенно другой знак арифметический. И все верно. Потому что поэзия, потому что лукавство. Потому что литература превыше всего. Вот правда в звуке.
Ну что ж, да, на этой ноте, что литература превыше всего, мы закончим эту часть нашего разговора. Максим Осипов был с нами на связи, писатель Максим Осипов. В студии, напомню, у нас Иван Толстой. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о культуре русского зарубежья, о культуре пятой волны эмиграции. Разговор, привязанный к вот этой книге «Я сам стал русским зарубежьем». Это книга-интервью, которую мои коллеги по радио «Свобода», Иван Толстой, который сегодня в студии, и Игорь Померанцев, делали в течение последних 2 лет с культурными, научными деятелями русского зарубежья. И об этой же теме, о том, насколько русская культура и наука может воспроизводиться за пределами России, рассуждает культуролог Евгений Добренко.
Происходит как бы обмеление русской культуры. И это обмеление, оно является результатом того, что культурная почва, которая была как бы разрушена в 1917 году, и потом на это наложились десятилетия советского режима, особенно в сталинская эпоха, с ее террором и так далее. И то, что происходит сегодня в стране и с русской культурой, конечно, является следствием того, что вот эта культурная почва приблизительно, как говорят, что клетки головного, нервные клетки не восстанавливаются, вот культурная почва, она точно так же не восстанавливается. То есть ее очень легко, как оказалось, разрушить, тем более, что вся культурная почва в России была, в общем, очень, это был очень тонкий завозной слой. Понимаете, это была, в общем, как бы завозная культура, которая просуществовала в России до своего разрушения всего какие-то меньше 200 лет, в общем, после петровских реформ, да, становления европейской культуры в 18 веке и ее расцвет в 19-м. Все. После этого, и эта культура, это, понимаете, это тепличная культура, это культура из горшка. Вот. Это не та культура, которую вы найдете в Европе, приезжая там, я не знаю, вот, в Италию, да, где как бы культурный слой тысячелетний. Понимаете, в России этого ведь нет. Это искусственная культура, это искусственно завезенный культурный слой. И вот он был разрушен. А когда он был разрушен, питаться оказалось нечем. И вот первое, после вот разрушения этого слоя, вот первый слой еще был, вот, вот этот расцвет в 20-е годы 20 века, еще был расцвет, да, вот модернизм, авангард там и так далее. А дальше проехался просто, причем не один раз, а много раз проехался по этому всему каток сталинизма, соцреализма, вот, вот этого вот всего, весь этот советский бульдозер, теперь, значит, ездит нынешний бульдозер, и культура просто перестала производить, в общем, что, какой-то качественный культурный продукт. Вот это то, что очень интересно наблюдать по эмиграции и по культуре метрополии.
Это был Евгений Добренко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог Гасан Гусейнов. Приветствую, Гасан.
Привет.
Гасан, вот я хотел начать с этой нашумевшей метафоры Акунина о расколовшейся льдине. О том, что Россия в России с шаманом Прилепиным, которые тут у нас на картинке изображены, с философом Дугином, с Арктогей и всей его геополитикой на одном куске льдины, а мы все вот тут и в этой студии, и ты у себя сейчас, мы на другой льдине, и эти две льдины совершенно неумолимо расходятся. Ты разделяешь вот такой взгляд, такую метафору?
Нет, я совсем не разделяю такую метафору, потому что разнообразие, сохранившееся, так сказать, в метрополии, и разнообразие, которое имеет место в рассеянии, таковы, что сводить их к какому-то противопоставлению, вот там так, а так, а здесь эдак, невозможно, мне кажется. Причем по многим причинам, и это была неправильная установка еще, скажем так, в советское время, когда была знаменитая встреча в конце 80-х годов эмигрантов и приехавших из Советского Союза, литературных критиков, писателей, поэтов и так далее. Вот такая была установка. Вот мы там были, и вот теперь мы оттуда приезжаем сюда, и вот эта внешняя по отношению к России, к Советскому Союзу культура, она, наконец, встретилась вот с той внутренней. Это противопоставление шло, насколько я понимаю, от поколения первой эмиграции и первых оставшихся, сознательно оставшихся поэтов, таких как Анна Ахматова, которая противопоставила тех, кто уехал, и вот тех, кто остался в стране.
Ну да, типа я была со своим народом, вот это ее.
Да, я тогда была с моим народом, да. Там, где мой народ, к несчастью, был.
Да.
Вот это такое общее место, оно, надо сказать, упростило и ту картину, которая была в XIX веке. Потому что если мы посмотрим на русскую культуру XIX века, а в общем это такое более-менее вершинное время, да, то есть это время, когда, если говорить только о писателях, русские писатели были для мира писателями номер один, да, Толстой, Достоевский, Чехов и так далее. Так вот, если мы посмотрим на них, то что мы увидим? Что Гоголь «Мертвые души» пишет в Италии, в полуэмиграции. Италию он любит, а Россию не любит.
И страдает Тургенев, от этого.
Тургенев находится в эмиграции. Тургенев, Достоевский переводят на русский язык. То есть Тургенев еще и на французский переводил русских авторов, а Достоевский издает по-русски Виктора Гюго, например, да, и других писателей, учреждает настоящий культ западноевропейской литературы, хотя он считается патриотом и таким вот националистом-государственником, но реальность же была другой. И вот эта реальность, она этим противопоставлением «они там, а мы здесь», она никак не покрывается. Это просто, с моей точки зрения, примитивное противопоставление, которое не имеет ничего общего с действительностью.
Хорошо, я с другой стороны зайду. А если посмотреть на культуру Третьего Рейха, что они там сделали? Что там, кроме фильмов Лени Рифеншталь? И то да. сомнительные ценности. Ну, ладно, вынесем, хотя да. можно ли вынести за скобки ее этические позиции. Собственно, все силы немецкой культуры были в эмиграции. Да, все семейство Манн, Гессе, Брехт, да. Маркузе, Кракауэр.
Да-да-да, ну, почти все. Я тебя перебью. Почти все. Да. Все-таки надо учитывать, что были еще люди, остававшиеся в Германии, и тоже до некоторой степени, конечно, они все были во внутренней эмиграции, или многие из них. Но, например, Эрих Кестнер, который остался, и замечательный писатель, и в том числе детский писатель, в том числе автор чрезвычайно важных для, скажем так, немецкой психеи произведений. Или... даже такой знаменитейший филолог, который написал дневник филолога «Язык Третьего Рейха» книгу, да. Виктор Клемперер.
Клемперер, да.
Он никуда не делся, да? То есть...
Но собственно, что... Клемперер, дирижер, вспоминает, собственно, да, и Фурт Венглер остался, да, в Германии.
Но примеры, все эти примеры, они, в общем, для нас не очень релевантны по очень простой причине. Это был очень короткий период. Это была короткая эпоха. 12 лет национал-социализму. И даже эти 12 лет страшный удар нанесли культуре. И тем не менее, это короткая, очень короткая, короткий отрезок времени. Я сейчас как раз вот некоторое время назад кончил читать дневники Клауса Манна, сына Томаса Манна, который покончил собой как
собой
раз в
эмиграции. Покончил, да. Автор «Мефисто», да.
Ну, вот это 6 томов его дневников. Я, сначала я прочитал одну его книгу, а потом уже вот эти дневники. И, конечно, тут совершенно ясно одно, что люди, жившие немецким языком, немецкой культурой во время национал-социализма, они испытывали вот точно такие же переживания, которые мы сейчас слышим со стороны молодых, даже молодых больше, чем старых, потому что у старших была какая-то своя жизнь внутри страны, а молодые оказались вышвырнуты из своей страны со своим языком, они вынуждены учить эти новые языки. У них как бы не было прошлого в России внутри. Их настоящее – это настоящее в рассеянии. И, конечно, это совершенно новый такой человеческий опыт, но они при этом должны понимать себя не как просто какие-то оторванные единички, какие-то атомы, выброшенные из настоящего поля метрополии. Если бы у них была, так сказать, ну, правильная в кавычках, да, установка на то, что они и в изгнании, и в рассеянии являются носителями своей культуры, то тогда они, может быть, меньше страдали. И я думаю, что, в общем, в каком-то смысле нам тут важно вспоминать каких-то других авторов, других культур, да, которые, ну, например, англоязычных, да, там, или английских, или американских, которые вообще не видят никакой проблемы в том, чтобы жить, прожить большую часть жизни где-то еще и примерно оставаться...
Английским. Ну, вот, скажем, да, польская вспоминается, там, Витальд Гамбрович, например, или там тот же Джозеф Конрад, которого я уже упоминал. Вот, для них, да, они не проблематизируют вот эту вот проблему почвы. Иван Никитич, да. Вот как вы считаете, ну, конечно, существует вообще проблема почвы для культуры?
Ну да, Ежи Гидроиц, который да. был так, воплощением польской культуры в изгнании в Париже и столько сделал для всего. И Синявского впервые напечатал и так далее. Я хочу вот вернуться к этому образу о двух льдинах Бориса Акунина. Я не соглашусь, потому что на той льдине, которая осталась в России, не только вот эти достойные презрения и осмеяние люди, которых вы назвали. Не только Прилепин там или Шаман. к сожалению, на той льдине огромное количество совершенно нормальных, достойнейших людей, перед которыми я снимаю шляпу. Ничуть их не меньше, чем их в изгнании. Просто они молчат. Потому что они не самоубийцы. И я ни в коем случае не призываю никого быть самоубийцей и выступать с открытым безоружным протестом. Это значит быть уничтоженным немедленно и погубить то замечательное дело, которым они занимаются. Но эти люди есть, они существуют, и они никуда не денутся. Их нужно сравнивать с теми, которые на эмигрантской льдине находятся. И вот тогда оказывается, что это абсолютно паритетное положение. Мы ничуть не лучше, чем они там оставшиеся. И они ничуть не лучше, чем мы здесь. Это одинаковые вещи. Но болезненно это. Это рана, это укус, который все время болит и чешется. Да не расчесывает и этот гондурас. А как его не расчесывать, если он чешется? Вот мы пребываем во взаимном раздражении друг от друга. Надо бы успокоиться. Как это сделать? Мумием, может быть, помазать. Я не знаю.
Гасан, к тебе вопрос как к филологу. А язык вот сейчас, по мере того, ведь можно сейчас представить, что это и 10 лет еще продлится, и 20 лет. Формируется ли разный русский язык в России и в рассеянии, как мы сейчас здесь говорим? Там, с той стороны, ведь он все больше становится официальным, зажатым, формируется вот этот некрояс, о котором пишет Саша Архипова. Есть ли вот этот вот языковой раздел?
Я его не вижу по очень простой причине. Во-первых, я хочу поддержать слова Ивана Толстого, потому что, как говорится, подписываюсь под каждым словом.
ППКС.
Да.
Говорили в ЖЖ, да.
Да. Старая аббревиатура ЖЖшная. Тут есть, так сказать, три обстоятельства. Во-первых, эти разные языки, они и были всегда разными. То есть они были разными даже в условиях советского времени, такого утюга редакторско-цензорского, который все должен был заровнять, да. Старый анекдот издательский, что такое столб, это хорошо отредактированная сосна. Вот, это было, и даже сквозь это прорывалось все-таки что-то своеобразное. Были свои русские языки, например, в бывших республиках Советского Союза, свои оттенки у этих языков. Были свои поколенческие отличия. Кроме того, нам надо учитывать, что вот от людей, которые сейчас, от прекрасных поэтов, писателей, драматургов, которые сейчас работают, так сказать, в метрополии, требуются колоссальные усилия для того, чтобы противодействовать тому кретинизму, который российские власти и обслуживающая их, так сказать, культура сейчас проводят.
Хорошо, Гасан, спасибо за эту инъекцию оптимизма. Вот, и Иван Никитича тоже благодарю. Я, в общем-то, ухожу из этого эфира более ободренный, чем та идеология, с которой я приходил сюда.
Вот, оставайтесь на нашей льдине. Прыгнем на ту в нужный момент истории.
Да, это хорошее завершение программы вообще о свободе. Да, оставайтесь на нашей льдине. И, ну, вы знаете, в завершение хочу сказать, что действительно... Здесь надо видеть, но у нас стаканы, да, вот у Ивана Никитича как раз стакан наполовину полный. Я еще его не опустошил, свой стакан. Но вот, пользуясь метафорой стакана, действительно, можно сказать, что с точки зрения культуры стаканы все-таки наполовину полны. И можно видеть этот период русской истории, русской культуры как возможность, как кризис, из-под которого прорастают различные возможности сохранения и приумножения культуры, создания большего культурного разнообразия. Михаил Шишкин, еще один писатель-эмигрант, замечательно выразился, что наконец-то русская культура избавилась от проклятия территории. То есть можно, возможно, так сказать, воспроизводство русской культуры вне привязки к российской территории, вне зависимости от российского государства. И действительно, если посмотреть крупнейшие силы русской культуры, да, писатель Владимир Сорокин и тот же Михаил Шишкин, Владимир Черняков, режиссер, Кирилл Серебренников, Владимир Юровский, Дмитрий Крымов. Фактически, вы знаете, главные силы русской культуры, так же, как и это было в Третьем Рейхе, они находятся сегодня вне России. И наша с вами «Радио Свобода» тоже несет, в общем-то, эту миссию к точке сборки вот этого, вот, так скажем, русского ковчега. Не побоюсь этой метафоры, которую возьму у Александра Сокурова.
Сегодня все плавает. Льдины, да, ковчеги.
Да, льдины, ковчеги. Так что да, давайте оставаться на этой льдине, давайте оставаться в этом ковчеге, плывущем по волнам всемирного потопа. Свидетельством чего вот эта книжка и наша программа, наш сегодняшний разговор. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».